С новостями нас знакомит Екатерина Безгачева. В эфире «Время свободы». Сегодня 1 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. В Москве проходит акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В российской столице автомобилисты собрались на санкционированный митинг против повышения ввозных пошлин на иномарки. А также экономическая панорама за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», «Тема недели». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Вчера во многих российских городах, и в том числе и в Москве, прошли акции протеста, организованные российской оппозицией, а также акции в поддержку антикризисных мер правительства, организованные «Единой Россией». А сегодня в Москве на Чистых прудах в эти минуты начинается митинг памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. А на Болотной площади в Москве проходит также митинг автомобилистов, организованный Федерацией автомобилистов России. Они протестуют против повышения пошлин на ввоз подержанных иномарок. Все эти события мы попытаемся сейчас осветить с моим коллегой Мумином Шакировым. Он находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, со вчерашних событий, да?
Да, вчера были бурные события в Москве. И, конечно, больше всего запомнилась акция, которая проходила у метро «Полянка». Около 200 активистов Объединенного гражданского фронта, обороны, смены антивоенного клуба проехали от станции метро улица 5 года до станции метро «Полянка», скандируя «Нам нужна другая Россия», «Путина под суд», «Долой власть чекистов». И от метро «Полянка» участники акции прошли шествием по улице Большая Полянка до Садового кольца. Движению попытались помешать неизвестные в масках, которые устроили драку и пытались перегородить дорогу своими автомобилями. В результате пострадало несколько активистов. Вот одному из них, Алексею Казакову, сломали нос. И о том, вот что происходит с этими людьми, мы сейчас попросим рассказать Людмилу Мамину, с которой вы только что переговорили по телефону.
Из ОВД «Якиманка» 9 человек были доставлены в судебный участок номер 100 на Мытной улице. Сейчас у них начался суд. К ним не пускали адвокатов. А вот сейчас, вроде бы, по последним данным, начали пускать адвокатов и свидетелей. В Тверском СИЗО находится 10 человек. Говорят, что в 3 часа должен выйти Эдуард Лимонов, который был арестован на сутки. По Краснопресненскому ОВД ничего не известно, потому что там никаких данных, там находится нацбула. Известно было то, что одна нацбулка, Маша Коляда, у нее была пробита голова, к ней не вызывали скорую помощь. Как бы что с ним будет, куда их повезут, в какой суд, пока непонятно.
А где в настоящий момент находится писатель Эдуард Лимонов?
Его осудили уже вчера, дали ему одни сутки ареста. Но в 3 часа он должен выйти на свободу.
Ну а как вы сами оцениваете итоги вчерашнего дня?
На самом деле, вот эта новая тактика, она показала свою эффективность, потому что если проводить сразу в нескольких районах Москвы, то большая вероятность того, что сотрудники милиции не успевают реагировать, и получаются те акции, на которые мы рассчитывали.
В настоящий момент у памятника Грибоедову митингуют антифашисты и правозащитники, и члены других оппозиционных движений. Мы сейчас попытаемся связаться с Сергеем Давидисом, с одним из организаторов акции, который только что был у нас на проводе, но сейчас связь прервалась. И я думаю, что мы обязательно сейчас с ним восстановим связь. Есть с ним связь? Да, сейчас. Сергей Давидис, вы меня слышите?
Да.
Скажите, кто собрался у памятника Грибоедову и какие лозунги выдвигаете вы и ваши единомышленники?
Вы знаете, поскольку митинг организован был в первую очередь левыми активистами, анархистскими, правозащитными, то это и есть люди, которые собрались. Хотя я думаю, что много просто людей, поскольку о митинге широко объявлялось, а это событие, жестокое убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, оно сколыхнуло людей. Я вижу многих политиков, из них примиримая оппозиция, вижу многих правозащитников, вижу много анархистов. Лозунгов пока немного, поскольку митинг еще не начался, и люди проходят через рамки металлоискателей. Но вот сейчас развернули большой черный лозунг «Ваше молчание». Не могу прочитать, но очевидно, что оно призывает людей реагировать на такие события, не оставаться равнодушными.
Сергей, скажите, пожалуйста, на улице минус 20, как много народу пришло?
Вы знаете, площадка памятника Грибоедова в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции, и я не припомню случая, чтобы было так много народу. То есть, ну, несколько сотен человек есть, и большая очередь стоит на рамке металлоискателей. Люди еще подходят.
Спасибо вам, Сергей Давидис. Это был один из участников митинга и активист, правозащитник, который сейчас нам рассказал, что происходит у памятника Грибоедову.
Я знаю, что такие же акции состоялись в некоторых российских городах буквально на этой неделе, когда 9 дней было вот со дня похорон Маркелова и Бабуровой. Ну вот в Москве тоже сегодня организовалась такая акция. Но сейчас мы пытаемся связаться с лидером Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым, потому что была договоренность о том, что он расскажет, что происходит как раз на Болотной площади в Москве, где сегодня проходит тоже митинг, и есть ли у нас связь? Нет. К сожалению, у нас сейчас нет, но я просто напомню, что на Болотной площади в Москве сегодня должна состояться, может быть, уже состоялась акция, все-таки на улице очень холодно, и возможно, что она была достаточно короткой, хотя, как мне сказал Канаев, она была санкционирована московскими властями, и ожидали они, что соберутся около 500 участников. Заранее как раз на неделе я даже видела какие-то плакаты, призывающие автомобилистов прийти на Болотную площадь сегодня в воскресенье. Ну вот, к сожалению, связи у нас никак не образуется с Сергеем Канаевым. Ну, просто я скажу, что эта акция направлена на то, чтобы каким-то образом урегулировать вопрос по повышению ввозных пошлин на иномарки. Они достаточно сильно повысились как раз в середине января. Ну, у нас есть еще какая-нибудь информация?
Мумин? Ну, я бы хотел бы еще напомнить, что кроме того, что вчера маршировали несогласные по улице Большая Полянка и дошли до Садового кольца, было еще несколько так называемых партизанских вылазок в разных точках Москвы. Например, несколько десятков нацболов утром 31 января перекрыли Вишняковскую улицу и прошли траурным маршем в районе Выхино. 15 нацболов провели несанкционированный митинг у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Они встали с растяжкой «Время менять власть» и зажгли фаера. Вот около 10 активистов движения «Мы» собрались на Горбатом мосту у дома правительства с чистыми листами бумаги. Их рты были заклеены белой клейкой или лентой. Несмотря на то, что на плакатах не было написано никаких лозунгов, активисты ничего не скандировали, они были задержаны. Кроме того, я вчера посетил еще две акции протеста, точнее говоря, одна акция протеста – это Международный союз советских офицеров, которые пришли на Красной Пресне. Они организовали митинг, провели митинг и говорили о возвращении к социализму. Естественно, им не нравится курс правительства. И в то же время на Мадежной площади, но это уже был грандиозный митинг, устроенный властями, куда пришло несколько тысяч человек в поддержку курса правительства, в поддержку премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева.
Спасибо большое, Мумин. Я благодарю моего коллегу Мумина Шакирова. И благодарю тех, кто поучаствовал в том, чтобы осветить события, которые происходили вчера и происходят сегодня в Москве. Мы продолжаем программу. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. И я напомню коротко о событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит митинг протеста против повышения пошлин на ввоз в России иностранных автомобилей. В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии бензовоза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстоятельства. Стрелы южных районов страны и секторы Газа. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Адвокаты бывшего главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, подали жалобу на его заочный арест, санкционированный в среду Басманным районным судом Москвы. Реально Чичваркина пока арестовать не могут, он находится в Лондоне и не признает свою вину. Товарищи же бизнесмена по партии «Правое дело» и представители бизнес-сообщества пытаются развернуть общественную кампанию по защите Чичваркина, представляя его российским Че Геварой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Мало кто из присутствующих в среду на суде журналистов сомневался, что судья Ольга Дубровина пожалеет Чичваркина и примет сторону адвокатов. Итог ожидаем. Бизнесмен обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, может склонить свидетелей к даче ложных показаний. Обвиняют бывшего совладельца Евросети в похищении и вымогательстве денег у экспедитора компании Андрея Власкина. В уголовном деле в качестве подозреваемых проходит начальник службы безопасности Евросети Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов, а также заместитель вице-президента по экономической безопасности ООО «Управляющая компания Евросеть» Сергей Каторгин. Адвокаты Чичваркина заявляли, что в отношении этих трех лиц возбуждено уголовное дело, а сам бывший совладелец сети никакого отношения к этому не имеет. Резонно, что сразу после принятия решения судом защита заявила, что непременно обжалуют его, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Однозначно решение будем обжаловать, поскольку в данном случае грубейшее нарушение норм УПК в плане, что в отношении человека, который не было возбуждено уголовное дело, проводится по оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных мероприятий, что он не мог реализовать свое право на защиту, находясь, то есть при физическом присутствии, поскольку эта спешка ничем не вызывалась. Он планировал вернуться в Россию, 15 января. Почему такая спешка, когда решение только 28-го приняли, непонятно. Я считаю, что это искусственно. Вы, в принципе, выдавили из страны и как бы закрыли дорогу сюда путь, поскольку, поймите, на эшафот в Лефортово желающих сейчас посетить нет. У нас примеров много. И Ходорковского, Бахминой. Естественно, будем обжаловать, как в Московском городском суде данное постановление, в Верховном суде некоторые обстоятельства, вплоть до международных инстанций, поскольку оснований достаточно.
Из Лондона Евгений Чичваркин обратился за помощью к своим коллегам по партии «Правое дело», московское отделение которой он не так давно согласился возглавить. Сопредседатель партии Борис Титов заявил, что необходимо показать всем реальную ситуацию, для чего надо организовать общественное расследование с привлечением предпринимательского сообщества, людей бизнеса и политики. Поддержал бизнесмена другой сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.
Решение Басманного суда абсолютно ожидаемое. Мы, в общем, понимали, что на 99,9 именно так и будет. Разумеется, наше отношение к Евгению Чичваркину, наше отношение к его делу никак не зависит от позиции Басманного суда.
Политолог Станислав Белковский во всей шумихе вокруг бывшего совладельца Евросети и потенциального члена «Правого дела» политики не находит.
Чичваркин никакой не политическая жертва. Он жертва своего противостояния Альфа-групп поглотить его бытовую сеть. Также нельзя исключать, что значительная часть обвинений, предъявленных Чичваркину, имеет под собой реальные основания. И в-третьих, мы видим, что администрация президента совершенно не торопится его спасать, и никто не спешит звонить в правоохранительные органы и кричать руки прочь от Чичваркина. Так что я думаю, что и остальные учредители, активные участники «Правого дела» скоро поймут, что их в очередной 125-й раз, как это принято говорить у людей, близких к сегодняшнему Кремлю, по духу и роду занятий, развели и кинули.
Несколько другого мнения придерживается политолог Дмитрий Орешкин.
Чичваркину гораздо лучше находиться в Лондоне, чем, скажем, где-нибудь на Суэцких островах, как то было бы в начале сталинского террора против НЭПа. Потому что на самом деле нечто похожее происходит. Люди из клана администраторов, люди из клана силовиков, люди из клана, если угодно, номенклатуры, понимая, что экономика начинает работать, понемножку перестраивают собственность под себя. Грубо говоря, отбирают. Это началось с ЮКОСа на самых верхах, а сейчас быстро опустилось до среднего уровня. Дело с Чичваркиным – это одно из проявлений, просто потому что оно яркое.
С точки зрения политики, если посмотреть, можно ли говорить, что вот это разбирательство с Чичваркиным как-то негативно отразится на новый, только-только набирающий ход партии «Правое дело»?
С одной стороны, так или иначе, это негативно отразится, просто потому, хотя бы с чисто организационной точки зрения, что он взялся было заниматься организацией московского самого трудного дном, пожалуй, для новой партии, ее отделения. Есть, конечно, имиджевая составляющая. Будут потом добрые люди говорить: вот та самая партия, которая вот этого человека с какой-то экзотической фамилией, что такое за Чичваркин, да, который сейчас в Лондоне отсиживается, а в Москве ловил людей, пытал, там, держал в подвалах и так далее. Вот это, конечно, очень хорошая подставка для политических противников этого самого правого дела, причем с самых разных сторон. Как с левой стороны, вот все они такие, значит, бизнесмены, все они вот руки по локоть, а так и с точки зрения, скажем, либералов яблочного типа, которые тоже будут говорить: вот, нашли с кем взаимодействовать, приличных людей нет, и так далее, и так далее. Это не есть наезд сверху. Партия получила ярлык на княжение из рук Владислава Юрьевича Суркова, и тут уж надо быть очень высоко расположенным начальником, чтобы наступать на мозоль самому Суркову, причем в политической деятельности. Хотя я допускаю, что такое может состояться. Я допускаю, что отношения между силовиками и, скажем так, рационально мыслящими менеджерами в Кремле обостряются буквально с каждым днем. И может быть, что кто-то из там путинско-сеченского клана решил заранее затоптать проект Суркова для того, чтобы не позволить ему в ближайшее время как-то встать на ноги.
Сразу после решения о заочном аресте Чичваркина в интернете появился сайт в его поддержку. На заглавной странице бизнесмен изображен в образе Эрнесто Че Гевары с подписью «Наш товарищ Чи». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Грузинские власти на уходящей неделе успешно провели пиар-акцию вокруг побега из российской воинской части младшего сержанта Александра Глухова, который объясняет свое дезертирство невыносимыми условиями службы. Тбилиси обещает оккупанту политическое убежище. Москва требует немедленного возвращения солдата, который, как полагают в Министерстве обороны, мог быть выкраден грузинскими спецслужбами. Об обстоятельствах этого происшествия корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили рассказал Радио Свобода, что в понедельник патруль грузинской полиции заметил на автотрассе Тбилиси-Батуми, недалеко от границы с Южной Осетией, безоружного солдата в российской военной форме. Тот сказал, что его имя Александр Глухов, и что он сбежал из своей воинской части, поскольку его били, оскорбляли, плохо кормили, не давали мыться, и он больше просто не может так служить. Солдат действительно выглядел изможденным. Полицейские связались с центральным аппаратом МВД и, получив соответствующие указания, увезли Александра Глухова в Тбилиси.
Мои войска перебросили в Кинвал в июне месяце. Мы начальники говорили, офицеры, командиры, что вы едете в Грузию, в Южную Осетию, помогать народу против Грузии. Там нет нормальных условий. С комбатом отношения с майором Федоровым плохие стали. Плохие условия, бани нету, плохо с едой, мало кормят. Поэтому я прошу президента Грузии оставить меня в Тбилиси.
Глухова в сопровождении журналистов увезли в тбилисский Макдональдс и накормили гамбургерами. Обращают на себя внимание четыре странных обстоятельства. Во-первых, Александр Глухов больше ни разу не говорил, во всяком случае публично или в интервью, что его били. Он ссылался на некие неприятные разговоры со своим комбатом майором Федоровым. Эту странность можно объяснить тем, что молодой человек просто стыдился рассказывать о побоях публично и в присутствии журналистов. Во-вторых, младший сержант Глухов позднее рассказал в интервью «Радио Свобода», что на самом деле сбежал из воинской части еще в начале прошлой недели, то есть 12 дней назад, и до минувшего понедельника жил в городке Ахалгори, что в Лениногорском районе Южной Осетии, в местной осетинской семье. Но тогда не совсем понятно, почему он был так голоден. Неужели в семье, где он скрывался, тем более в традиционно зажиточном, гостеприимном регионе, его не кормили. В-третьих, очень странно, что в течение 10 дней, пока Александр Глухов не появился на телеэкранах, командование российских войск в Южной Осетии не заявляло об исчезновении солдата и не высказывало предположений о том, что он был похищен грузинскими спецслужбами. Об этом Минобороны России заявило только после того, как Глухов объявился в Тбилиси. Кроме того, по словам самого Александра Глухова, служил он дневальным у майора Федорова, а по военной специальности – гранатометчик. По данным же Минобороны России, Глухов был наводчиком оружия, а не гранатометчиком. В интервью «Радио Свобода» младший сержант Глухов сказал, что живет в гостинице в городе Мцхета, недалеко от Тбилиси.
Ну, были, во-первых, условия, и отношения совсем не были такими хорошими.
Имя комбата майора Федорова, с которым у него не сложились отношения, младший сержант Глухов не помнит.
Я вам задания такие получал. Вроде бы я делал их нормально, выполнял отлично, отлично. Но ему не нравились. Не нравилось то, что я делал.
Глухов рассказал о том, что большинство военнослужащих его роты, переправленных в Южную Осетию еще в июне, были солдатами срочной службы.
Вместе с вами были другие срочники?
Да.
Много их было?
Со мной была рота. Человек 70-80.
Все срочники, да?
Нет, не все.
А большинство контрактов?
Меньшинство. Мы не знали, куда мы ехали поначалу. Мы сказали нам выехать, сказали, мы выехали. И мы стояли как Истекалово в горах. Там население было.
Глухов вновь повторил, что хотел бы обустроиться в Грузии и просит бывших сослуживцев о нем не беспокоиться.
Ну, во-первых, чтобы не беспокоились обо мне, чтобы они, может, им живется лучше. Кому-то, может, нравится им там служить. Пусть служат. Да, я свой выбор сделал. Пусть они сами думают.
Шотаут Яшвили сказал в интервью «Радио Свобода», что Глухова по соображениям безопасности перевезли с городом Цхета, где первое время он жил в гостинице, в Тбилиси, и он живет вместе с грузинскими беженцами из Южной Осетии. Власти попытаются найти для него работу и помогут со временем снять квартиру. Кроме того, МИД Грузии пригласил в Тбилиси родителей Глухова. С ним уже встретились представители миссии по наблюдению Европейского Союза.
Он встречался с миссией наблюдателей Евросоюза. Ну, он разные вещи говорит. Он вообще-то хочет вернуться в Россию, но он всю жизнь не хочет.
История сержанта Глухова стала определенным реваншем, хотя бы на информационном поле, после поражения в войне. Ужасы войны, бомбардировок и вторжения российских войск в грузинские города и села, расположенные в сотнях километрах от Южной Осетии, как-то забываются в потоке информации и рассуждений о горькой судьбе самой России, ее армии, солдаты которой неделями голодают. Пиар-акция ставит перед собой целью не только привлечение внимания международной общественности, но и смягчение комплекса поражение в самом грузинском обществе. Один из проправительственных публицистов пишет, например, в «Тбилисской газете», что произошедшее в августе – это трагедия России, и приводит фразу Василия Гроссмана из романа «Жизнь и судьба» о том, что победы России всегда были производными от все укрепляющего рабства и несвободы. Причем это рабство проявлялось в том числе в отваге российских воинов, которые в то же время подвергались унижению со стороны собственного государства. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня, 1 февраля, 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича Юрий Афанасьев, доктор исторических наук, профессор, основатель Российского государственного гуманитарного университета, активный участник либерально-демократической оппозиции в СССР и в России. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 1 февраля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько десятков человек собрались сегодня в центре Москвы на митинг протеста против повышения ввозных пошлин на иностранные автомобили, организатор акции Федерации автовладельцев России. Массовая акция против ввода новых таможенных пошлин на иностранные автомобили прошла сегодня и в Екатеринбурге. В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. На месте трагедии обнаружены тела 23 погибших. Три человека были спасены. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя в Москве. На божественной литургии присутствовали около 4000 человек. Лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов был арестован на сутки за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста в Москве. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии цистерны с топливом. По сообщениям информационных агентств, цистерна перевернулась на оживленном шоссе, из нее начало вытекать топливо. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстрелы южных районов страны из сектора Газа. Выступая сегодня на заседании правительства, Ольмерт отметил, что Израиль выполнит свое обещание нанести новые удары по Газе, если боевики не прекратят нападение. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет, ранены трое случайных прохожих. В ингушском селе Канташево завершилась операция, которую проводили спецслужбы. Информация о боевиках, якобы укрывавшихся в этом районе, не подтвердилась, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В эфире информационная программа «Время свободы». Правительство Украины намерено взять под свой контроль вопросы, касающиеся финансирования детского центра «Артек», заявила премьер-министр республики Юлия Тимошенко. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность лагеря, который этой зимой впервые в своей истории не принял детей на отдых, необходимо около 4 миллиардов долларов. Как и почему «Артек» остался без денег, рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко.
Тяжелые времена «Артек» переживает уже несколько лет. Среди причин бедственного положения называют и крупные долги, возникшие в результате так и не состоявшиеся глобальной реконструкции и конкуренцию со стороны зарубежных курортов. Прошлым летом стоимость путевки достигала 3000 долларов. Охвативший Украину экономический кризис только обострил давние проблемы «Артека». С наступлением Нового года выяснилось, что на детскую здравницу Верховная Рада не предусмотрела деньги в главном финансовом документе страны, констатирует замдиректора лагеря Виталий Навроцкий.
Об «Артеке» забыли во время того маленького сумасшествия, когда принимали бюджет.
В начале января работники «Артека» обратились к украинским властям с просьбой спасти международный детский центр от разорения и сохранить более 1000 рабочих мест. Так и не дождавшись реакции, руководитель центра Борис Новожилов объявил голодовку и спустя неделю, в минувший понедельник, был госпитализирован сердечным приступом в киевскую правительственную клинику «Феофания». По словам Натальи Царьковой, директора «Озерного», одного из 9 лагерей комплекса, впервые за 84 года «Артек» не принял детей на зимнюю смену.
В истории «Артека» такое случилось впервые, когда плещется море, жаркое солнце светит, а в «Артеке» детей нет. Весь коллектив «Артека» 3 месяца находился в очень напряженном состоянии. Люди не получали заработную плату. «Артек» для очень многих людей – это судьба, это жизнь.
Небольшой государственный заказ на путевки – около 4 вместо закупаемых в прошлые годы 15 тысяч – делает невозможной круглогодичную работу центра. После того, как компания по его спасению приобрела международный характер, судьбой «Артека» заинтересовались и в высших эшелонах украинской власти. Президент потребовал от премьера увеличить госзаказ на путевки и принять действенные меры по нормализации работы детской здравницы. В свою очередь, Юлия Тимошенко ответственность за финансовые проблемы лагеря возложила лично на Виктора Ющенко. Несмотря на то, что «Артек» находится в системе обеспечения не правительства, а президента, мной принято следующее решение. Никто не будет ожидать каких-либо изменений от главы государства в бюджет на его содержание, который составляет около 130 миллионов долларов. Мы сократим эти барские расходы и перебросим деньги на содержание «Артека». На внеочередном заседании в субботу Кабинет министров Украины выделил детскому центру для первоочередных нужд около 4 миллионов долларов. Главным богатством «Артека» является его территория – прибрежная полоса южного берега Крыма от горы Аюдак до поселка Гурзуф. Это свыше 200 гектаров земли, которую оценивают в 1 миллиард долларов. Еще прошлым летом вдоль трассы Ялта-Симферополь появилась реклама продажи апартаментов с собственными пляжами в артековской зоне. Лакомый кусок не дает покоя ни олигархам, ни местной власти, которая пытается внести коррективы в государственный акт на право владения этими землями, говорит замдиректора «Артека» Сергей Капустин.
В 2005 году он был передан в Гурзовский поселковый совет для уточнения внесения корректировок. Там он был преступно уничтожен, и в течение 2 лет «Артек» через судебное заседание, через обращение во все органы власти, которые только существуют, пытаются его восстановить. Мы восстановили этот госакт по решению суда, передали в Гурзовский поселковый совет, и поселковый здоровая голова отказывается подписывать и ставить на него печать. И на это решение мы подали в суд. И сейчас возбуждено по этому поводу уголовное дело. Но мы все равно просим органы государственной власти активнее принимать в этом участие. Артек сам не может бороться с этой коррупционной машиной. Мы только за 2008 год потратили около миллиона на судебные издержки, отстаивая государственную землю.
Выходом из этой кризисной ситуации может стать специальный закон, по которому выделение необходимых средств для Артека будет фиксироваться отдельной строкой в бюджете, а земля не будет подлежать отчуждению. Такой документ уже готовят представители Международного детского центра, парламента и правительства, и он может быть принят Верховной Радой на следующей неделе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Экономическую тему в программе «Время свободы» представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трефилов.
Международный валютный фонд прогнозирует снижение объема экономики России в 2009 году на 0,7%, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. МВФ уже третий раз за последние 4 месяца меняет оценку динамики ВВП России в текущем году. В октябре 2008 года эксперты фонда снизили прогноз роста с 6,5% до 5,5%, а в ноябре до 3,5%. Европейский банк реконструкции и развития также понизил прогноз темпов роста экономики России в 2009 году с 3 до 1%. Предыдущий прогноз был сделан экспертами банка в ноябре 2008 года. Согласно последней оценке Министерства финансов России в 2009 году, в условиях глобального финансово-экономического кризиса темпы роста ВВП страны могут составить от 0 до 2%. Дефицит федерального бюджета России в 2009 году превысит 5% ВВП, однако к 2011 году он должен снизиться до 3%, говорится в статье вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». В следующем году, согласно прогнозу министерства, объем ВВП страны составит примерно 41,5 триллион рублей, или в пересчете по текущему курсу около 1 триллиона 260 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну. Это более чем на 15% меньше прежней ставки и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Инвестиции в основной капитал в России в 2008 году увеличились на 9,1% и составили примерно 8 триллионов 606 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 260 миллиардов долларов. Темпы роста инвестиций в 2008 году по сравнению с предыдущим годом снизились более чем в 2 раза и стали минимальными за последние 6 лет. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году в России снижение инвестиций в основной капитал составит 1,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 января снизились на 9 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 2,4% до 386,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 35%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 19 января снизились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 3 копейки, или в пересчете почти 58 американских центов. Цены на бензин в России в рознице, снижающиеся уже 15-ю неделю подряд, уже упали ниже уровня начала 2008 года. Говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Начиная с августа месяца до начала января, по крайней мере, наблюдался период снижения цен, особенно цены на сырую нефть и цены на нефтепродукты в оптовом звене. Обычно где-то два месяца розница отстает. И розница тоже медленно снижалась вслед за снижением оптовых цен. Причиной снижения цен было прежде всего снижение мировых цен почти в три раза. А экспортные пошлины, которые на сырую нефть в нашей стране, как вы знаете, они отставали, и на фоне высоких экспортных пошлин и низких мировых цен экспорт стал чрезвычайно невыгоден, поэтому очень много сырой нефти и нефтепродуктов оставалось внутри страны. Это привело к превышению предложения над спросом, и на этом фоне цены очень резко снижались.
Тем не менее, в январе вновь был отмечен рост цен на нефтепродукты в оптовом звене. Какие, на ваш взгляд, основные причины изменения ситуации?
Прежде всего, как минимум стабилизировались, а в общем-то даже и пошли вверх мировые цены на сырую нефть. Во-вторых, экспортная пошлина снижается, вот она отразила тенденцию снижения цен мировых на нефть. Экспортная пошлина в январе где-то около 119, и в феврале она еще до 100 долларов за тонну снизится. И плюс резкий рост курса доллара относительно рубля. Эти три фактора привели к тому, что экспорт опять стал эффективен. И большие объемы пошли на экспорт. И плюс, учитывая высокий курс доллара, любая нефтяная компания хочет обеспечить равноприбыльность поставок на внутренний рынок и на внешний рынок. Так как здесь она продает за рубли, а там за доллары, а курс рубля падает. Поэтому нефтяные компании стали повышать цены на и сырую нефть, и на нефтепродукты внутри страны. По февралю уже торги проводятся по цене где-то 6 тысяч рублей за тонну нефти, а в январе эта цена была примерно в 2 раза ниже.
Можете ли вы дать прогноз, как в ближайшие месяцы будет складываться конъюнктура на российском топливном рынке в рознице и в опте?
С 1 февраля, скорее всего, цены еще пойдут вверх, потому что экспортная пошлина снизится, и это приведет к еще большему увеличению экспорта. Но что касается розницы, то розница имела очень большой запас по доходности, и поэтому, скорее всего, в ближайшие там 1-2 месяца, я не думаю, что розница как-то сильно изменится, скорее всего, период снижения завершится, и будет какой-то период стабилизации. Что будет в дальнейшем, это все будет зависеть от таких разнонаправленных факторов, поэтому очень трудно прогнозировать.
В конце прошлого года Федеральная антимонопольная служба России наложила крупные штрафы на крупнейшие российские нефтяные компании, обвинив их в злоупотреблениях своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. Есть ли основания полагать, что в нынешнем году число таких дел может увеличиться?
Мне трудно сказать, какие будут действия антимонопольной службы, потому что не всегда их решение как бы отражает экономическую ситуацию. Это скорее политическое решение и попытки административного давления на бизнес. А все-таки в основе должна лежать экономика. Экономика сейчас такова, что, к сожалению, цены на нефтепродукты и сырую нефть в том звене пойдут вверх.
Это был президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Экономическую панораму за неделю подготовил и представил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов и 45 минут. Коротко напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит митинг протеста против повышения пошлин на ввоз в России иностранных автомобилей. В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии бензовоза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстрелы южных районов страны из сектора Газа. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в местные органы власти 14 провинций страны. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее постоянная воскресная рубрика программы «Время свободы», которую представляет Лилия Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – поместный собор. Во вторник произошло избрание патриарха Московского и всея Руси. Обставлено событие было со всей торжественностью и временами до боли напоминало какое-нибудь светское мероприятие – съезд КПСС или «Единой России», к примеру. Как бы то ни было, новым главой православной церкви избрали митрополита Кирилла, после чего тот произнес:
«Избрание меня поместным собором Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси приемлю».
За разъяснениями обратимся к священнику Якову Кротову. Яков Гаврилович, сейчас церковная лексика активно входит в нашу повседневную жизнь. В последние дни очень часто звучало словосочетание «поместный собор». И хотя все мы видели по телевизору, как это происходило, но все-таки немногие хорошо понимают, что это означает «поместный собор».
Вообще нельзя понять, что это такое, не понимая, что церковь места не имеет. Как сказано в Священном Писании, церковь все-таки это царство небесное, град Иерусалим наш небесный, значит, места не имеет. Церковь вселенская, по-гречески экуменическая. Ойкумена, экумена – это вся вселенная. Поэтому главное в церкви – это вселенский собор. То есть съезжаются вместе представители христиан, в какой бы точке земного шара они ни жили.
А вот бывает такая процедура?
Вселенских соборов в православной церкви насчитывается 7. Иногда еще упоминают 8, но официально 7. И последний из них собирался 12 веков назад. В католической церкви вселенских соборов много, почти 30. Последний из них больше известен как Второй Ватиканский. Но туда съезжались представители католиков буквально со всей планеты. Поместный собор противоположен вселенскому в каком смысле? Поместный по-гречески – это топикос, то есть нечто, что имеет определенную топографию, топос, место. Это означает, что поместный собор – это всегда собор конкретный, региональный, как мы бы сегодня сказали. Собор или синод по-гречески – слова абсолютно одинаковы по грамматическому составу. Син – это со в греческих словах. Собор – это место, куда христиане собираются на молитву.
Минутку, так значит, собор – это калька с греческого?
Да, равно как и слово «поместное». Это все калька с греческого, поскольку русское православие формировалось греческими миссионерами. Поэтому собором называется и тот храм в городе, где служит епископ. Потому что в древности, в городе, вообще в любом, должен был быть один единственный храм. Христиане любого жилого пункта собирались вместе – и вот от этого собрания главный, единственный храм называется собор. Потом, когда все-таки нас становится так много, что в одну церковь не собраться, ставятся другие церкви, и туда уже епископ посылает своих помощников-священников. Но все равно остается та логика, что все-таки место, куда надо собираться, оно одно. Все остальное только его символы.
Но ведь в крупных городах, в Москве, например, соборов много. Да, я имею в виду зданий.
Да, я понимаю. Но это уже проблема русского языка. Реально в Москве тут есть какая смешная вещь, потому что языку все равно нужно выделять главный храм города, епископский. Тогда его называют кафедральный собор. То есть собор, где стоит кафедра, кресло, престол епископа. Но это масло масляное, потому что если собор, то он уже епископский. Просто в Москве собором в русском языке стали называть любой достаточно большой храм. А так кафедральным собором в Москве всегда был Успенский. Когда большевики его присвоили, стал потом Елоховский собор долгие годы. Наконец, сейчас храм Христа Спасителя считается кафедральным. Вот таково развитие слова «собор».
Сообщает Яков Кротов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
– В Великобритании широкую общественную дискуссию вызвал доклад социологического центра Ранимед Траст о положении белого рабочего класса. Подробности у нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной.
В Великобритании марксистская теория не в чести. Классовое мышление и классовая борьба считаются анахронизмом, а само понятие «класс» приобрело негативный оттенок. В британской политике на употребление термина «рабочий класс» практически наложено табу. Вместо него в правительственных документах употребляют разного рода эвфемизмы, вроде «тяжело работающие семьи». Считается, что это часть стратегии правительства по завоеванию голосов избирателей среднего класса, которые составляют сейчас большинство британского электората. Происходит это за счет отчуждения избирателей из рабочего класса. Многие комментаторы полагают, что британский белый рабочий класс стал жертвой правительственной политики политкорректности и мультикультурности, направленной на помощь нацменьшинствам и мигрантам. В этой ситуации белый рабочий класс чувствует себя обделенным вниманием властей и дискриминируемым по сравнению с мигрантами и нацменьшинствами, получающими львиную долю социальных пособий и дешевое, практически бесплатное муниципальное жилье. Недавно британский министр по делам местного самоуправления Хейзел Блэрс заявила, что белый рабочий класс нередко полагает, что к нему не прислушиваются и не заботятся о его нуждах. Доклад под названием «Кто позаботится о белом рабочем классе», опубликованный социологическим центром Ранимед Траст, был призван ответить на вопрос, действительно ли белый рабочий класс подвергается дискриминации. Авторы доклада, 8 крупнейших британских экспертов в области расовой и классовой проблематики, пришли к единодушному мнению. Да, белый рабочий класс подвергается дискриминации, однако отнюдь не по расовому признаку, вовсе не потому, что он белый. Эта дискриминация, полагают они, вызвана их акцентом, их стилем жизни, тем, как они одеваются, что пьют и едят, их почтовым адресом и даже зачастую их собственными именами. Значит ли это, что классовая система сохранилась в Великобритании в 21 веке и что британское общество пронизано классовым антагонизмом? Директор социологического центра Ранимед Траст и руководитель его исследовательского проекта Роб Баркли в интервью «Радио Свобода» так отвечает на этот вопрос.
У нас определенно существует классовая система, она реально существует и в 21 веке. Профессия ваших родителей оказывает существенное влияние не только на ваш образ жизни, но и на ваше социальное положение. И надо сказать, что для многих классовая система очень полезна. Она как бы метит людей, причисляя их к определенной преуспевающей социальной группе. Однако мы верим в общество равных возможностей, где каждый талант, независимо от социального положения, может развить свой потенциал. Пожалуй, главный индикатор существования классовой системы – это отсутствие социальной мобильности в общественных стратах, когда человек продолжает дело своих родителей, копируя их жизнь.
Важным достижением проведенного исследования Роб Баркли считает доказательство того, что британский белый рабочий класс оказался не более заражен расизмом, чем другие социальные группы общества, хотя многие считают его средоточием расизма.
В составлении нашего доклада участвовали ведущие британские эксперты в области расовых и классовых отношений. Все они пришли к единодушному мнению, что наш белый рабочий класс можно назвать расистским не в большей мере, чем любую другую социальную группу. Выяснилось, что он вовсе не проповедует идеи неравенства, выступая против иммигрантов и национальных меньшинств. Это создает предпосылки для дальнейшей консолидации нашего общества как единого социального организма.
Говоря о практических выводах исследования и возможных рекомендациях для правительства, Роб Баркли подчеркивает необходимость разработки такой социальной политики, которая избегала бы ложной политкорректности и каких-либо расовых или классовых предпочтений.
Мы надеемся, и это очень существенно для нас, что в нашем обществе будет создано такое социальное пространство, в котором люди ощутят себя единым сообществом, а не противостоящими друг другу национальными, расовыми, общинами или классами. Практически, когда речь заходит о дискриминации белого рабочего класса, то акцент делается на расовом аспекте. Однако дискриминация эта не носит расового характера, поэтому сосредоточить общественные усилия следует на борьбе не столько с расовыми, сколько с культурными и социальными предрассудками.
говорил директор исследовательского центра Ранимед Траст Роб Баркли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программу завершает рубрика «Моя неделя».
Неделя у меня прошла замечательно. Дело в том, что я пошел на поправку. А до этого я практически весь январь проболел, пролежал дома.
А как дела в журнале у вас?
В журнале замечательно. Люди тоже все заболели. И время от времени мы с ними перезванивались и переписывались. И делились впечатлениями от разных там процедур, таблеток и так далее.
То есть у всех была простуда, грипп?
Практически у всех одно и то же. С различными вариациями. У меня, например, пошло в уши, у кого-то пошло в легкие.
Просто мор какой-то на сотрудников редакции.
Дело в том, что мы в январе, как правило, выпускаем ретро-номер, то есть по старым каким-то нашим материалам. Наш журнал существует уже 18 лет, и поэтому материала и нового, и старого накопилось достаточно много.
Что же самого интересного в этом январском номере?
Мы попытались вспомнить, о чем мы писали, скажем, лет 10 назад приблизительно, когда грянул кризис 98-го года. И обнаружили, что многие материалы, многие советы перекликаются достаточно так активно. В том числе советы по хозяйству, как экономить на еде, на продуктах, на каких-то элементах роскоши, как найти работу, как отказать претендентам на какую-то там вакансию и так далее. Весомые причины для отказа при приеме на работу. Кадровику на заметку. Первая причина – незнание названия фирмы, в которую человек пришел наниматься. Слишком долгое обдумывание вопроса «Как вас зовут?». Появление на собеседовании в роликовых коньках. Шприц, торчащий из кармана пиджака, должен насторожить работодателя. Неожиданное и быстрое согласие на место дворника вместо должности финансового директора. Приход на интервью с мамой. Громкий неприятный храп во время собеседования. Также вас должен насторожить неожиданный арест претендента во время интервью.
Замечательно.
Таких людей нельзя брать на работу.
А какие советы по выживанию вы даете в журнале?
Капусту на зиму очень удобно солить в небольшом бассейне, который наверняка отыщется во дворе вашей виллы. Сломанный DVD-проигрыватель можно выдолбить изнутри, приделать к нему ручку и носить как кейс. Вентилятор, поставленный над кипящим чайником и дующий вам в лицо, напомнит о лете. Резкие крики жены в этот момент напомнят о чайках и море. Вот такие советы мы даем нашим гражданам в период кризиса.
Ну а помимо экономического кризиса, какие-то темы занимают ваших авторов? Скажем, что в февральском номере будет интересного?
Ну, конечно, он будет частично посвящен армии 23 февраля. Но, в принципе, второй номер тоже частично продолжает тему кризиса, тему экономии. Мы предлагаем нашим читателям несколько советов, как выпроводить надоедливого или прожорливого гостя. А для прожорливых гостей мы приготовили советы, как задержаться в гостях, где кормят.
С главным редактором журнала «Красная бурда» Владимиром Логиновым беседовала Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации», посвященная памяти галеристки Дины Верни. Ведет программу Иван Толстой. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу в меру пресечения ведь заключение под стражу.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.